Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о том, что в последние дни перед пришествием Господа Иисуса мы должны крепко держаться за Слово Божье, укрепляться в Слове Божьем, чтобы оставаться верными Господу Иисусу до Его пришествия, чтобы мы не позволили увлечь себя учениями ложными, которыми сатана сейчас особенно наводняет христианство. Обратимся по этому поводу к первому посланию Коринфянам, глава 15, и прочитаем там стихи 1 и 2. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если проповеданное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Возьмем это место Писания за наш главный текст. В собрании, которое мы с женой посещаем, проводили недавно евангелизационный вечер. Там я беседовал с одним человеком, который еще не принял Господа Иисуса в свое сердце. Беседовать на эту тему с такими людьми – это всегда очень интересно. При таких беседах, когда слушаешь собеседника, легко можно установить, что этот человек думает, что чувствует человек, который еще не имеет Господа Иисуса. Или человек, который еще не пришел к вере и не имеет общения с Господом Иисусом. При этом мы можем также установить, какие страхи имеет эта личность и что удерживает его от покаяния. Практически мы видим в этом человеке те же вещи, которые оказывают на нас влияние в повседневной жизни, хотя мы обратились к Господу Иисусу и являемся детьми Божьими. Это говорит о том, что мы постоянно до последнего дня нашей жизни находимся, так сказать, в битве веры. А битва веры содержит в себе те же точки зрения, как и мысли человека, который еще не знает Бога. Такое мышление можно было установить у человека, с которым я беседовал. Когда я его спросил, почему он не желает покаяться, при этом он сказал: «Я даже не могу сказать, почему я не желаю покаяться». Это значит, что он не особенно решается и не знает, желает ли он это действительно. «Почему? Чего ты боишься?» По ходу дальнейшей беседы он говорит: «Как я должен кому-то доверять, кого я не могу видеть, кого я не могу ощущать, кого я не могу слышать? Как я должен этой личности, Бог это или Иисус, как я могу этому делу, этой силе доверять?» В конечном счете, это и наши ежедневные проблемы. Господа Иисуса мы не видим и не слышим Его акустически. В отношении чувств следует сказать, что это такое дело, хорошие они или плохие, но Господь Иисус действует на нас через Святого Духа, но не через наши чувства. Поэтому апостол Павел и пишет в послании Филиппийцам, глава 2, стих 5: «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». Переводчики русской Библии сделали грубейшую ошибку и вместо слова «мышление» написали слово «чувствование». Поэтому в русскоговорящих собраниях верующие ставят большое ударение на чувства. И если верующие ищут ощущения, то тем более неверующие люди, которые ищут Бога. Они прежде всего ищут ощущения и видения. Мы, дети Божьи, знаем, что Господь Иисус здесь, что Он в нас живет, но тем не менее постоянно находимся в испытании веры. Поэтому рассмотрим с вами в данной проповеди, что для нас означает испытание веры, чтобы Господь Иисус мог нас ежедневно укреплять, чтобы мы могли укрепляться в Нем, а именно в том, что постоянно будем искать Его, но чтобы мы Его не так искали, как нам этого хочется и как мы думаем, но искали Его в соответствии с Его Словом, как Он нам это объясняет. Сегодня существует много людей, которые даже охотно говорят об Иисусе. Недавно я беседовал с одним человеком, который сказал: «Я же имею Иисуса». Я рассказал ему Евангелие. После этого он мне ответил: «Все это ты можешь мне не рассказывать, ведь я имею Иисуса». Я ему ответил: «Ах так, я этого не знал, ты никогда мне об этом не рассказывал». Собеседник ответил: «Я не люблю об этом много говорить, я имею его уже с момента рождения, потому что это так, это Божья любовь». После этого я понял его мышление как погибшего грешника. В беседах с погибшими грешниками мы можем познать их образ мышления в отношении Иисуса и спасения. Они говорят: «Мы нуждаемся в Иисусе, личном Иисусе, для приятного ощущения, для радости, для мира». Но каждому истинному христианину понятно, если он не имеет Слова Божьего, не имеет Евангелия, то он не имеет также Иисуса Христа. Это исключено. Если мы будем иметь Господа Иисуса, как мы себе это представляем, и точно такие познания имеем в Его Слове, то имеем не настоящего Христа. Конечно, живой Бог может себя засвидетельствовать или подтвердить людям даже через чувства, но в первую очередь он этого не делает. Апостол Павел пишет о внутренних чувствах. Приведу два характерных примера. Второе послание Коринфянам, глава 7, стих 15. «И его внутренние чувства переливаются по отношению к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». И послание Филиппийцам 2, стих 1. «Итак, если есть какое ободрение во Христе, если есть какое утешение любви, если есть какое общение духа, если есть какое внутреннее чувство и сострадательность, в этих внутренних чувствах мы видим движение или возбуждение наших сердец». Я имею в виду не блаженство плоти, не физические или телесные чувства, но сердечные побуждения. Я имею в виду то, что приходит из сердца, что Господь Иисус может возбудить в сердце человека. В Слове Божьем мы читаем о том, что наше внутреннее должно быть возбуждено, как мы прочитали в двух выше приведенных примерах. И что мы должны делать, если наше внутреннее не возбуждено? А в таком состоянии мы, как люди, очень часто находимся. И в отношении нашего внутреннего, наших чувств, и в отношении того, о чем мы думаем, часто можно сказать: «Ой-ой-ой, сегодня Господь Иисус находится далеко от меня». Если мы будем ориентироваться на наши чувства, то в следующий раз мы можем сказать: «Сегодня я хорошо стою перед Господом Иисусом, и Он благоволит ко мне. На следующий день я чувствую себя снова телесно плохо и думаю: Иисус не благоволит ко мне и держится вдали от меня. Значит ли это, что я сегодня верующий, а завтра неверующий. Такие мысли, такое фиксирование мышления на человеческих чувствах приводит к тому, что в конечном счете будем иметь учение, что мы можем снова потерять спасение. Это конечный результат того, если мы будем руководствоваться не верою, а чувствами, что мы спасены на основании наших чувств. Поэтому мы должны понять и сделать нашей собственностью то, что Господь Иисус людям подарил. Мы должны выучить то, что Иисус подарил нам через свою смерть, через Святого Духа, чтобы мы больше не были зависимы от случайности наших ощущений или чувствований, но чтобы мы полностью полагались и верили сообщению Слова Божьего, чтобы мы полагались на эту истину, о которой нам сообщает Святой Дух, и чтобы мы это охватили в вере, чтобы мы позволили Господу Иисусу руководить и вести нас через Святого Духа, но не руководствоваться нашими чувствованиями. И это такое дело, которое повторяется не один раз. Но мы должны крепко держаться за Господа, и тогда в вере мы будем крепко стоять в нашей жизни и не будем колебаться и сомневаться. А в отношении сомневающихся Иаков говорит в своем послании в главе 1 стих 6. «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». В ветре мы символично видим духовные течения. Это наша борьба веры, чтобы мы постоянно возвращались к Голгофе и доверяли тому, которого мы не можем видеть, чтобы мы постоянно размышляли и не забывали о том, который жив, который сказал «Я есмь путь и истина и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Господь Иисус не является состоянием, которое мы желаем достичь, но Он является Богом, который в нас действует, чтобы нас преобразить в Его образ. Иногда мы говорим «Господь Иисус изменяет». Это мы правильно говорим, и это нам предлагает Его Слово. Такое изменение происходит, конечно, не мгновенно, но на протяжении длительного времени. Но это не совсем правильно, ибо по плоти мы остаемся постоянно тем же ветхим человеком. Наша плоть есть и остается плохой, она не изменяется. Изменяется только наше мышление, но и это не исходит от нас, а изменяет наше мышление Господь Иисус через Свое Слово и через Святого Духа. И если мы перестанем читать Слово Божье, удалимся из общения с Господом Иисусом, то наша плоть и наше мышление возвратятся в старое русло. Если мы находимся во Христе и держим нашу плоть распятой, то в этом состоянии, если сатана и пытается каким-то образом за нас держаться, и если он не найдет в нас, за что можно бы держаться, то он соскользнет с нас. В этом мы видим в нас дело Господа Иисуса, но не наши усилия. Ниже мы обратимся к вышеназванному месту Писания в первом послании к Коринфянам, которое принесло и приносит во многих кругах верующих путаницу и замешательство. Но не волнуйтесь и не страшитесь, мы не будем этот текст рассматривать в его полном объеме с точки зрения библейского учения. Мы рассмотрим его на основании трех примеров в Библии, на основании трех реакций людей, и посмотрим, как люди нормальным образом реагируют, как реагирует каждый из нас. рассмотрим этот текст чисто с человеческой точки зрения, исходя из побуждения и движения сердца, из побуждения наших чувствований. Мы все с вами знаем, что женщины намного больше действуют в соответствии со своими побуждениями, но думают и поступают, как хочет мужчина. Поэтому очень важно, что не жена является главой мужа, а муж является главой жены. Хорошо и предельно ясно сказал об этом апостол Павел в первом послании Тимофею в главе 2, стихи с 11 по 14. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. А также первое послание Коринфянам, глава 11, стихи 8 и 9. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Для чего Бог решил таким образом этот вопрос? Для того, чтобы муж на основании своей рациональности так воздействовал на эмоциональность жены, чтобы она, в свою очередь, с пользой служила мужу. Ибо мужу не достает то, что имеет жена. В противном случае он и не нуждался бы в жене. Поэтому для правильного осуществления руководства в семье Бог дал в своем слове такое указание. Приведу по этому поводу небольшой пример и совершенно экстремально нарисую его перед вашими глазами. Допустим, что вы, как братья, имеете такую жену, которая по себе очень любвеобильна, сердечная, добрая. Если она имеет возможность совершить какое-то дело, то это дело горит в ее руках. Тогда она готова и деревья вырывать. А муж стоит рядом с ней и думает, откуда она берет эту силу. И действительно, откуда женщины берут эту силу? Потому что они имеют это внутреннее побуждение. Если они что-то хотят, и если они это любят, если они в чем-то усердствуют, то вы, как мужчины, ничего больше не можете сделать. А мужчина, наоборот, взвешивает все рационально. И если он это решил и убедился в правильности решения, только тогда он приступает к исполнению. Иногда ему это трудно дается. Другой пример. Напомню вам о событии, когда Иисус перед Голгофой молился в Гефсиманском саду, взял с собой троих своих учеников. В Евангелии от Матфея 26, стихи 37 по 40 читаем об этом. «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Они беспечно спят, потому что не знали, что было у Иисуса на сердце. Иногда я думаю, возможно, если бы Иисус взял с собой Марию, то она стояла бы с ним рядом. Она наверняка не знала бы, что там происходит. Она, наверное, все это время плакала бы, поэтому Иисусу пришлось бы ее утешать. Но из-за внутреннего беспокойства она не смогла бы спать. А Петр, Иоанн и Иаков безмятежно спали и храпели. А теперь приходит сатана, который точно знает, в чем он может нас взять. На наших ощущениях и эмоциях, которые тесно связаны с нашей плотью. Но это не дает нам права утверждать, все, что относится к внутренним чувствам и ощущениям, исходит от плоти. Это неверно, ведь мы выше читали в послании Филиппийцам 2 стихи 1 и 2, где Павел говорит: «Если есть какое внутреннее чувство и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». На основании грехопадения, на основании связи с нашей греховной плотью и с нашей душой, эти свойства приобрели негативный оттенок через грех, который управляет нашими мыслями и нашими ощущениями. Именно этим пользуется сатана и манипулирует нами. Это воздействие сатаны на людей проявляется, конечно, в разных людях по-разному, очень сильно, очень слабо или умеренно. Поэтому мы должны теперь знать, что на чувства и ощущения, которые мы имеем, сатана оказывает значительное влияние через наше мышление, через нашу веру. Эти ощущения, которые ежедневно испытывают и затуманивают наш дух, выходят из наших сердец. Я не буду пытаться доказывать это множеством мест Писания, но Слово Божье учит нас этому. Я только постараюсь вам это объяснить путем короткого обобщения. Если мы допустим такое состояние, чтобы сатана оказывал значительное влияние на наше мышление, то мы угодим в область неверия. Не только женщины, но и братья точно так же. Да, когда Петр не смотрел больше на Иисуса, а смотрел на волны, на воду, то он начал тонуть. Если мы будем смотреть на наше внутреннее, на наши чувства, на высоты и глубины, на духовные волны в нашей жизни, то замечаем и убеждаемся, что в нашей жизни все идет вкривь и вкось. Тогда мы начинаем тонуть. Это значит, что мы нуждаемся в ком-то, который управлял бы нашими мыслями и укреплял бы нашу веру. Из собственного опыта я знаю, если у жены в этом вопросе в сердце горит огонь, что может быть с каждой женщиной, тогда появляются трудности, но огонь, тем не менее, продолжает гореть. И если этот вопрос затрагивает интересы нашей семейной жизни, тогда между нами появляется единство, появляется общий интерес. Тогда и я иногда черпаю из этого для себя новую силу. Собственно, так должны решаться семейные вопросы. И не только между мужем и женой, но прежде всего между Господом и Иисусом и нами. И не для того, чтобы мы хорошо жили на этой земле, но с той целью, чтобы Господь Иисус хорошо себя чувствовал, живя в нас. Тогда, как следствие, и мы будем себя хорошо чувствовать. И даже тогда, когда внешне наша жизнь складывается не так уж и хорошо, когда мы попадаем в долины смертной тени, тогда мы можем с Давидом сказать, согласно Псалму 22, стих 4, «Если я пойду и долиною смертной тени», которые часто встречаются на нашем пути следования за Иисусом, «не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Напоминаю вам, что в жезле мы символично видим Слово Божие, а в посохе – Святого Духа. тогда мы можем сказать: «Твое Слово и Твой Святой Дух, через которого Ты во мне живешь, всегда находятся со мной, потому что Святой Дух живет во мне, и в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалм 118, стих 11. Осознаем ли мы реально, что наша жизнь в плоти на земле не принадлежит больше нам? А ведь об этом говорит Слово Божье, за которое мы должны держаться. Читаю из второго послания Коринфянам, глава 5, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Мы должны помнить и верить, что во всех ситуациях Господь Иисус все держит в своих руках и ведет нас через эти долины печали. Тогда мы реально почувствуем Его близость, и об этом Святой Дух свидетельствует нам в Псалме 33, стих 19. «Близок Господь к сокрушенным сердцам». И дальше о сокрушенных сердцах мы читаем утешительные слова в Псалме 146, стих 3. «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». А через пророка Исаию сам Господь Иисус сообщает нам радостные слова в отношении сокрушенных сердцем. В главе 61, стих 1. «Дух Господа Бога на мне, — говорит Иисус, — ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Выражение «сокрушенные сердцем» встречается в Библии 3 раза, что означает «общение». Это значит, что Господь Иисус постоянно ищет возможность глубокого общения со всеми искупленными Его кровью, которые сокрушены сердцем. А подделки в этом вопросе быть не может. Мы все хорошие артисты и перед людьми можем играть театр, но мы не можем обмануть Господа Иисуса, потому что Он видит наши сердца. И если мы, как и Он, ищем с Ним близости, то Он позволит найти себя, как мы об этом читаем тоже в 3 местах Писания. Я думаю, что вы заметили, что Иисуса следует искать в Писании, но не в этом мире. Возможно, вы думаете, что это совпадение. Нет, этим вопросом управляет Святой Дух, потому что это касается нашего общения с нашим любящим Господом Иисусом. Для сведения привожу эти 3 места. Первое. Паралипоменон, глава 28, стих 9. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то Он позволит тебе найти себя, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Во-вторых, это же выражение мы находим и во 2 книге Паралипоменон, глава 15, стих 2. «И если будете искать Его, Он позволит вам найти себя». И 3 место с этим выражением мы находим у пророка Иеремии в главе 29, стих 14. «И буду я найден вами, — говорит Господь, — и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, — говорит Господь, — и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». К великому сожалению, это время еще не настало, когда Божий народ Израиль найдет своего Мессию. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.